Добрый день, дорогие друзья. Сегодня мы говорим о предназначении человека, его роль в жизни. Ну и, конечно, предназначение человека быть счастливым, собственно, об этом речь идет. И как достичь этого счастья, если нас, например, преследуют какие-то недостатки, особенно страх, беспокойство, практически на каждом шагу в нашей деятельности, в жизни, в политике, в личной жизни. Мы не уверены в завтрашнем дне. Страх смерти также существует. Страх болезни, страх за детей. Страх по любому поводу, просто в уме беспокойство, вдруг что-то случится. Чем старше человек, тем больше подвергается страхам. И что же получается, что предназначение человека испытывать страх всю жизнь? Мы не согласны с этим. Понятно, что не в этом наше предназначение. Это какой-то сопутствующий фактор, от которого мы не можем освободиться. И вот предназначение человека освободиться от всех факторов, которые причиняют нам страдания. Страх считается постоянным фоном, страх или осторожность, или некая скрытность, напряжение, постоянным фоном нашего существования, нашей жизни. Есть различные чувства у человека, есть много желаний. Это тоже приносит нам беспокойство, потому что желания наши не исполняются, как мы этого хотим. И первый шаг к тому, чтобы понять себя, свое предназначение, это освободиться от страха. В ведических писаниях книга говорится об этом, что человек должен научиться исполнять свой долг. Это путь к бесстрашию. Это первые шаги только. Есть, конечно, высшие уже уровни бесстрашия, высшие уровни духовной жизни, высшие уровни сознания. И начинаются эти уровни с того, что я должен понять, кто я, в своей роли, как вот рожденный человек в семье, в стране, понять свои обязанности, ответственность и знать, как выполнять все эти вещи правильно. Ну, например, лучше честно, чем нечестно. Но если честно жить невозможно, то как быть? Если мир как-то странно устроен, что даже понятие о честности у всех свое. Тут много вопросов у нас, много сомнений на этот счет. По поводу каких-то истин, утверждений, мы всегда сомневаемся во всем. Что же такое честность, что же такое вообще долг, и есть ли предназначение, и возможно ли вообще достичь счастья. С одной стороны, мы хотим достичь совершенства и счастья, и с другой стороны, мы одновременно в этом также сомневаемся. Вот такое у нас странное положение. И как же избавиться от этих вот сомнений, беспокойств, двойственности? И решительно идти к цели. Где эту цель поставить в своей жизни? Конечная эта цель или повседневные какие-то обязанности? Где меня ожидает счастье? В семье или на работе? А может быть, после смерти кто-то думает, попасть в рай, может быть, счастье. В этом мире нет счастья вообще никакого. Есть разные ощущения, разные толкования. Но так или иначе процесс описывается как исполнение своих обязанностей, долга, это уже путь к равновесию. Человек живет в обществе. У него тоже есть свое предназначение в обществе. Человек живет в семье, у него есть предназначение в семье. Человек живет, ну, на Земле, планета существует. Значит, есть предназначение и планетарного уровня. И можно пойти и дальше. Но пока мы рассмотрим вот простые вещи, что человек должен пройти несколько фаз своего развития согласно времени и его природе. Вообще в ведах описывается, есть четыре уклада материальных, профессиональных укладов жизни у людей. Четыре варны. Как бы варны – это как окраска, цвет То есть мы имеем разные склонности к деятельности. Мы разные по профессии. Это могут быть рабочие, это могут быть торговые сословия, руководители, администраторы, и есть также брахманы, есть учителя общества, интеллигенции. Четыре типа людей. И очень важно понять, кто я с точки зрения вот этих варн, кто я в обществе, какой мой социальный уровень, что должен делать. Рабочий, он работает, физический труд. Он также способен в искусствах. Он может все необходимое устроить для того, чтобы помочь кому-то торговать или управлять, или обучать. То есть, собственно, это основная опора в обществе, как бы ноги олицетворяются в теле общества, на что мы опираемся, на рабочий класс. В количественном отношении он превосходит всех. То есть таких людей большинство, их очень много, и около 90% в обществе людей это склонных к деятельности, просто к труду. И намного меньше людей, которые способны организовать этот труд, сделать его выгодным финансово. Это торговые сословия. У них другая природа и другие склонности. Они более-менее самостоятельны в деятельности, они могут сами себя обеспечивать. Если рабочий зависит от начальства, от того, кто ему платит, то торговец уже не зависит от того, кто ему платит. Он сам себя может обеспечить, он умеет делать деньги. То есть выгодное производство, он склонен к этому. Также он умеет заботиться о людях. Вот по этому критерию можно тоже понять природу человека, насколько он умеет заботиться о людях или только может заботиться о себе. Если человек только о себе может заботиться, то это как бы класс ниже. И чем больше он может взять забот о других людях, тем выше класс человека, его предназначение. Поэтому давайте сейчас определимся с этой точки зрения. Насколько я способен брать ответственность за других? Ну, хотя бы, ну, за свою семью. Ладно, хотя бы за свою жизнь нести ответственность. Сейчас люди практически не несут ответственность за свою духовную жизнь, только за, может быть, материальную сторону жизни. Они ответственны, чтобы поддерживать себя, зарабатывать деньги, чтобы иметь жилье, вот это их ответственность, средства передвижения, вот это счет, накопление, вот семья, ну это максимум, если семья хорошая, вот максимум, за что я беру ответственность. И то не всегда получается все это хорошо организовать в моей жизни. Семья недовольна, я тоже не очень доволен. Квартира неудобная, машина ломается, ну, разные есть варианты. И если я могу брать ответственность выше за большее количество людей, то я могу уже организовывать что-то. Скажем, вот, финансы организовывать, это означает, что у человека есть чувство выгоды, желание быть богатым. Сейчас желание быть богатым есть у всех, а вот как стать богатым, именно что такое богатство, понятие богатства, у людей не очень ясное. В основном думают, что это количество денег. Но так думает рабочий класс. Они думают, он богатый, потому что у него много денег. Но совсем не поэтому он богатый. Если рабочему классу дать деньги, он все равно не станет богатым. Он их неправильно использует или спрячет человек. Он боится больших денег. Он не знает, как их сохранить или увеличить, или пустить в оборот. Но у него нет такой как бы социальной сферы влияния, решимости, природы такой нет. Поэтому ему спокойнее, когда он просто вот работает и о нем заботится. Хорошо, если мы можем брать за кого-то ответственность, мы можем уже организовывать труд. Но если вы чувствуете, что вы даже независимо от денег и способны организовывать не только труд, но и распределение собственности, ну, то вы относитесь к классу управляющему. То есть это еще выше класс людей, выше разум. Можете позаботиться уже о каком-то организации, какого-то предприятия или области, или там стать губернатором, мэром города можете стать, или работать в исполнительных каких-то органах, или правоохранительных органах. Они обычно не делают деньги, они организовывают и при помощи налогов распределяют эти деньги, которые зарабатывают богатые люди. И рабочий класс помогает им. И так они могут уже устраивать какие-то социальные структуры, формации, общество, устройство общества, планировать. Они заботятся, чтобы общество не только имело богатых людей, но и в целом было обеспечено и пенсионеры, и больные люди, и образование, и медицина, чтобы все было, база была, основа база была для каждого человека, гарантии были какие-то. Это организаторы, это административный класс. Их особое качество, что они меньше живут для себя, чем другие. Они именно больше заботятся о других, чем о себе. Они беспокоятся, если люди в обществе страдают, если появляются бедные, нищие или много болезней, или люди в невежестве, образование плохое. Они беспокоятся и пытаются организовать все так, чтобы был доступ ко всем ценностям. И наверху как бы ответственности из этих четырех классов находятся учителя, интеллигенция, люди, интеллектуалы, которые заботятся прежде всего о том, чтобы у всех было знание, понятие, что такое счастье, смысл жизни, чтобы люди могли иметь необходимые навыки, чтобы выполнять свою профессию, чтобы они разбирались в законах бытия, в законах кармы, реинкарнации, в треугунах материальной природы, чтобы они понимали, где они живут. Это интересный момент, когда мы были в Индии, Вриндаван Дхама, давно еще. Сейчас это место более развито, больше похоже на городские условия, а изначально это деревня, то есть такие лесные чащобы, вот, тропы, много храмов, люди живут очень просто, какие-то дома очень простые, иногда соломенные хижины даже. И они живут, потому что их смысл жизни именно в достижении счастья, духовного счастья. Не развивают слишком там какие-то производства и так далее. Но сейчас уже там город, место известное, место паломничества, туда стремятся люди, поэтому они организовываются опять вот в такую же структуру. Но удивительно было то, что там любой неграмотный человек понимал законы кармы. Я был так удивлен. Обычно рикша, которые просто велорикши, которые вас привозят куда-то, просят какие-то там пайсы или рупии, несколько. Дешевый труд и трудная работа. Они знают законы кармы и боятся нарушить их. И я думал, надо же, вот в Индии люди даже неграмотные, они разбираются в законах бытия. Они также понимают, что вся эта структура, иерархия между этими классами поддерживается почтением и ответственностью. Также понимают, как жить в мире, чтобы не конфликтовать друг с другом. Вот это интересный момент, потому что если мы говорим о разных классах людей, богатых, бедных, власть имущих и неимущих, ученых и необразованных, то это создает как бы проблему социальную между богатыми и бедными людьми, есть эксплуатация. Но вторая часть обязанности, она освобождает человека от этих страхов. Вот это духовная сторона. Ведь материальная сторона, она не очень совершенна. Она все же поддерживает различия, неравноправие некое. С этим сейчас не согласны ни в Индии, вот эта кастовая система опозорила себя таким образом. С этим были не согласны коммунисты, которые хотели устранить тоже все классы, кроме рабочего класса. И теперь мы с вами запутались, потому что мы в обществе живем, которое много формаций сменило, и мы не знаем, что же нам делать. Нужны нам классы, и кто я, или мы все равны, но мы не равны, тем не менее, также мы хотим быть равны, и мы не знаем, что делать с этим. Единственное, что люди знают, это копить деньги нужно, чтобы стать счастливым. Предназначение не в этом. Предназначение пройти именно духовное развитие. Если мы говорили о варнах, как о четырех профессиях, то есть еще четыре ашрама, где есть реальное развитие для каждого человека. Первый ашрам. Ашрам – это место для духовного развития или чистое место, чистота, чистое место. Например, кто-то живет в храме, это его ашрам. Кто-то живет в семье, это его ашрам. То есть ашрам – это место, где вы практикуете принципы религии или принципы гуны благости. Вы слышали о движении «Благость в России». Оно вышло за пределы уже России, оно и в Америке есть, и в Грузии есть, и в Италии есть, повсюду это движение «Благость» называется. И вот это начало ашрама, начало как бы духовной жизни, если мы принимаем принципы гуны благости, или, как в миру говорят, религиозные принципы. Религиозные. Это законы как бы природы или законы Бога. И первый закон для живого человека – это обучаться. Это пожизненный закон. Это наше истинное предназначение – обучаться. Вот уже с 5-летнего возраста человек может вступить в какую-то систему образования. Согласно ведам, с 5 лет. Мы это делаем немножко здесь позже, в 6, 7, 8 лет кто-то идет в школу. Это детали уже. Ну, начиная уже вот с такого маленького возраста, когда разум уже начинает формироваться, он уже начинает что-то различать, уже можно учить человека читать, писать, какие-то смыслы понимать, слов, начать какое-то образование. Обучение начинается рано, когда у человека не пробудились какие-то, ну, большие материальные желания, амбиции, когда он еще не разделил людей на друзей и врагов, свободен от этого. Это время для обучения. Но веды говорят, что поскольку учиться нужно всю жизнь, то всю жизнь нужно быть свободным от понятия, от друзей и врагов, от лишних желаний и так далее. Вот это искусство как раз в образовании заложено. Человек учится и при помощи самого же образования может контролировать свои амбиции, желания, регулировать свою жизнь. Это вот есть как бы настоящее образование. Если человек умеет регулировать свою жизнь, если чувства его остры, ум ясен, разум также очень-очень ясный, он поймет науку жизни на опыте. Что-то он из книг поймет, как теорию. Все остальное, если он уже отрегулирует свою жизнь и деятельность, и чувства, он на опыте поймет все премудрости жизни. В этом заключается его предназначение. Понять, прежде всего, кто я. Этот путь долгий, выясняется. Жизнь нужно прожить, и нужно ее прожить ярко. Прожить нужно ее со смыслом, в выполнении обязанностей честным образом, в сознании мира и уважения ко всему живому. И вот это начало образования. И затем человек вступает в другой ашрам, когда получает подготовку, уже образовательные навыки, в семейную жизнь. Это испытание. Это испытание. В духовной жизни, в развитии духа человеческого всегда нужны испытания. Что кажется, я не знаю, что делать дальше, все у меня нормально. Но трудности показывают, что нет, не очень нормально. Ты не готов идти дальше. Ты чувствуешь себя хорошо, но ты обусловился, и ты не прогрессируешь. То есть твоя жизнь становится показной. То есть вот есть работа, есть какие-то деньги, есть семья. Вот для людей, для общества я показываю, что я состоятельный человек. Но это лишь на показ, потому что я не могу испытывать счастье желаемого. И близкие мои тоже не испытывают большого счастья. Мы как-то пытаемся быть счастливыми, помогаем в этом, но нужно идти дальше. Мы просто обусловились и какое-то некое шоу представляем для себя, для своей семьи, для общества. Что вот моя семья, вот мои деньги, вот моя машина, вот моя работа, вот мой статус. Но трудности показывают, что нужно идти дальше. Кризисы, допустим, или в семье какие-то сложности возникают, тоже непонятно, откуда они взялись, кажется, все было хорошо. И семейная жизнь требует большого терпения. Предназначение семейной жизни – отдавать. Отдавать своим детям, трудиться, отдавать обществу. То есть мы освобождаемся от эгоизма уже на практике в семейной жизни. Если до семейной жизни мы не имели такого развитого эго, потому что не были привязаны к семье, к жене, к мужу, к дому, к детям, то в семейной жизни человек становится злее, острее конкурирует, что он привязан к семье, благо желает именно своей семье, а не кому-то еще больше своим детям, а не другим детям. Но позже, если он идет правильным путем, он сможет осознать, что мы живем в большой семье и взаимозависимые. Семьи взаимозависимы, как в древних школах. Если мальчики дрались какие-то, не могли жить в мире, общаться, учителя делали так. Они подзывали обоих и командовали, приказывали им. Ты бери за уши вот этого, а ты вот этого. И по команде тяните друг друга за уши. Вот, давайте, вы деретесь, вот давайте, за уши тяните. И они со злом это делали. Да, каждый готов был оторвать уши друг другу, другому. Но поскольку они это делали одновременно, взаимно, до них постепенно доходило, что чем сильнее тяну я за уши этого человека, тем сильнее он тянет за мои уши. И они постепенно отпускали и освобождались. Вот так же. Если мы желаем добра только себе и не желаем добра, может быть, другим людям так же, как себе, то это то же самое, как тянуть за уши друг друга. И в конце концов возникает кризис какой-то, или война, или гражданская война, или революция, а потом люди думают, ну, зачем так много страданий, давайте отпустим все это, мы снова братья. Вот. То есть наше предназначение – жить в мире уважения. Семейная жизнь прививает это уважение к старшим, допустим, сохранение лучших семейных традиций, принятие гостей, гостеприимство – это важнейшая часть культуры. Вот. Если мы хотим исполнить свое предназначение семейного человека, то прежде всего должны культивировать гостеприимство, регулярное гостеприимство в доме, но хороших гостей, хороших людей. Особенно если эти люди святые, то это лучше всего, потому что дом тут же придет в порядок, очистится, как только пригласите святого человека. Если приглашаете собутыльника домой в гости, это не является духовным продвижением. Но если вы приглашаете человека более духовно продвинутого в дом, то вы сразу заметите, что в доме не все в порядке, что там нечисто, и тут вот гость придет, надо все подготовить как можно лучше. Как в деревнях в старые времена, я еще вот помню это, когда гость в деревню приезжал из города какой-нибудь, ну, уважаемый. Вообще люди к городу относились так с почтением, что там город, там люди цивилизованные, образованные, в деревне. Они волновались, когда городской гость приезжает. Они выбеливали всю избу изнутри, они доставали самые лучшие вещи, ковры, там, они готовили самые лучшие угощения, вот так они встречали гостей. И вообще так нужно встречать святых в дом, приглашать их в дом. Либо друзей, которые разделяют наши взгляды вот, согласно предназначению. Если человек сознает свое предназначение, он должен общаться с такими же людьми, чтобы не потерять эту цель. Очень легко ее потерять, общаясь с людьми, которые заблудились в жизни или им нравится такой вульгарный образ жизни, свободный. Чтобы освободиться, сначала нужно освободиться от страха, прежде чем именно жить свободной жизнью, от страха и вожделения. Бесстрашие приносит отречение от мира. И в уме человек должен сначала отречься, прежде чем на практике практиковать, культивировать свободную жизнь. Иначе это станет нечистым образом жизни, свободной жизни. Сначала должен познать, что в этом мире мне ничего не принадлежит. Любой семейный человек, если он выполняет свои обязанности, он должен знать, что он все, что у него есть, отдает следующему поколению. Бразды правления, богатство, знания, лучшие традиции, духовные, нравственные, моральные и прочее. Все отдает, уходит ни с чем. Должен знать и делать это осознанно, с радостью. Именно ощущаю глубокую свободу внутри. Тогда его потомки будут тоже стремиться к свободе, которую он достиг, а не к деньгам, которые он оставил, не будут привязываться. То есть таким образом в обществе устанавливается равновесие. Уходят конфликты между классами, потому что люди в конечном итоге стремятся все к отречению от мира, к свободе, к бесстрашию. К осознанию, что все принадлежит Богу, и у меня здесь ничего нет. Это есть уже как бы конечное наше предназначение в этом мире. И когда человек отдает себя служению Богу таким образом, он начинает понимать, что такое абсолютная истина, кто такой Бог. Вот если мы сейчас спросим друг друга, кто такой Бог, мы не найдем, может быть, ясного, четкого ответа, если мы что-то не читали до этого. Изнутри себя нам будет трудно что-то сказать на этот счет. Есть ли он, и какой он есть, и где он есть. Может быть, есть. Как его представляют так, другой по-другому. А как на самом деле? Мы ничего не знаем. Но это симптом того, что мы не выполнили еще свой долг, свои обязанности. На нас груз кармы. Огромный груз долга. Как говорится, долги, пожары, болезни гасите быстро, иначе они разрушат жизнь человека. Вот мы рождаемся и сразу попадаем в долг. Потому мы рождаемся в этой мире, что задолжали. Пришли отдать его. Не увеличить этот долг, а отдать этот долг. Если человек не отдает свой долг в этой жизни, он подвергается смене тела, смерти, чтобы получить новое тело и продолжить. И как он накопит, если этот долг слишком много, слишком большое бремя, если слишком большое бремя грехов, то он может уйти, чтобы отдать этот долг в мир животных. В теле человека с большими грехами невозможно жить. Также и с большими добродетелями тоже невозможно жить. Либо человек пойдет в рай, либо попадет в ад, говорится. А здесь он должен именно отработать свой долг. Но люди почему-то стремятся в рай в этой жизни, здесь. Хотя это место не предназначено для наслаждения, а предназначено для того, чтобы исполнить свои обязанности, предназначение, долг. Значит, есть четыре варны, четыре профессии, которые мы также честно выполняем согласно своей природе. Они устраняют между нами различия, конфликтов или зависти. А зависть устраняет и конфликты, духовный уклад, где люди все стремятся не к обогащению, не к накоплению, не к собственности, а к освобождению от таких вещей, к отречению. И так успокаиваются все классы людей. И чем больше они продвигаются духовно, тем счастливее человек становится. Духовно означает, что он осознает свое бессмертие, свою душу. Тем больше он освобождается от страха. Также человек, который выполняет свой долг перед обществом, тоже освобождается от многих страхов. Есть великие герои, которые умирали за Отечество, бесстрашно шли в бой. Так они говорят, потому что у них было сильное чувство долга. Это называется дхарма на санскрите. Дхарма также одно из имен Бога. Это божественный принцип. Это наша связь с Богом. Если мы идем путем долга, это уже начало серьезного духовного пути. Поэтому что можно пожелать? Вот встать на путь долга, с этого начать. Если дальнейшие этапы совершенства, предназначения, начинается все именно с исполнения своих обязанностей. Материальные обязанности, я думаю, у многих уже как-то определяются или определились. С профессией, с образованием. Вот добавить нужно духовный уклад, в каком я ашраме должен жить до брака или в браке, или уже по окончании выполнения семейных обязанностей, когда я ухожу в отречение, в мудрость, успею ли я накопить эту мудрость к тому времени, очень важный вопрос. Старость. К старости обычно готовится, опять же, копя деньги или счет какой-то в банке. Но в старости невозможно быть счастливым таким путем, потому что тело уже изуродовано. Деньги нам не поднимают как бы наш престиж или счастье не добавляют просто, ну, обеспечивают нашу старость, так скажем. Обеспечивают наше старение и смерть. И даже на смерть люди что-то откладывают, какие-то деньги, вот так заботятся. Но материальными усилиями такие вопросы мы не решим. Старость не должна быть нашим сознанием, и смерть не должна быть нашим сознанием. Это навевает ужас. Никто не хочет стариться. Я помню, как молодые люди говорят: «Я мне лучше умереть до старости, не хочу быть стариком». Вот. Старики тоже есть, они живут, и они полноценно хотят тоже жить, как и все. Мы любви покорны все возрасты. То есть у них, может быть, меньше это получается, может быть, их не очень уже любят, этих стариков, не так хотят часто видеть. Некоторых вообще не хотят видеть, дом престарелых отдают. Но это тоже вопрос духовный. Духовной привлекательности. И вот к этому времени человек должен выполнить свои обязанности, достичь предназначения духовного. Я не это тело, я есть душа. Освободившись от всех материальных обязанностей и желаний, человек может осознать свои духовные желания, свою душу. Так он становится на путь вечности. Это уже отдельный разговор, как-нибудь в другой раз. Сейчас можно. Вопрос?
Во-первых, очень много благодарностей. И спрашивают, стараюсь по очереди, мама кондитер, и женщина спрашивает, она кондитер, и ей очень нравится роль жены и мамы. Как она спрашивает, с чего можно начать добрые дела делать? Именно учетом вот этих вот характеристик, что она кондитер, жена, мама. Чем можно ей заниматься? Благотворительностью какой-то.
Видите, какой вопрос сложный. Что ж такое добрые дела? Как же их делать? Мы с этим сталкиваемся. Если мы говорим, делать добрые дела, возникает вопрос, а что такое доброе дело? Могу ли я это делать? Добрые дела исходят из сострадания. Человек наблюдает жизнь с точки зрения, может быть, своей работы. Ну, выгоды, опять же. Поэтому он не замечает, что есть люди, у которых куча проблем, страдают, многие люди страдают. Он думает, ну, они плохо работают, может быть. Они сами виноваты, что не получили образование. Ну, сами не совершают ошибки. Вот в этом сознании он не имеет сострадания. Поэтому, когда говорится о добрых делах, он говорит, а что такое добрые дела? Кому помогать? Люди такие, а что с них взять? Им даже поможешь, они такие останутся. Поэтому первейшее дело, если мы хотим начать доброе дело, первейшее дело – это получить духовное образование самому. Это первый шаг. И второе – подумать о том, как помочь людям, именно распространяя знания. Распространяя знания, тоже понадобится разная помощь. И материальное, и здоровье нас интересует в этом процессе, на этом пути. То есть много, много вспомогательных вещей. Но главное, главная задача – это обрести знания для того, чтобы помогать другим людям. Например, если я хочу людей лечить от болезни, я должен сначала стать врачом. Мне нужны знания. Если даже я хочу людям помочь, я не врач, я не смогу толком помочь. Поэтому, ну, какие добрые дела. Люди иногда не знают, что же делать. Они просто берут кошку, собаку домой, вот, заботятся о них. Такое доброе дело делают. Кормят птиц, голубей выходят на улицу. Может, что-то нищему дадут все-таки, чуть-чуть. Тоже на душе будет легче. Все это тоже неплохо, но, как мы сказали, нужно возродить истинную благотворительность, потому что все в нашей жизни должно быть благотворительностью. И кондитерский цех, и работа, и семья. Все это на самом деле различные формы благотворительности. Осознание того, для чего мы это делаем, для кого мы это делаем. Например, если вы кондитеры, делаете сладости и думаете о том, как заработать деньги, это одно. Если вы думаете, что это должен быть качественный товар, будут люди потом это есть, это должна быть очень полезная, чистая, освященная пища, это другой вопрос. Это уже больше благотворительности. И если вы хотите какую-то часть пищи раздать людям бесплатно, просто для праздника души, или в честь праздника, или в честь своего дня рождения, например, или в честь рождения ребенка. Вы просто берете бесплатно, раздаете там друзьям, гостям, или в каком-то заведении, скажем, приходите специально, чтобы людей бесплатно накормить в честь праздника. Они это оценят тоже не почувствуют этот подъем благотворительности. Это некоторые примеры. Но главное – обрести знания, что есть высшее благо, и распространять эти идеи высшего блага.
Спрашивают, ну, можно ли изменить класс, вот мы говорили про несколько.
Можно ли изменить варну, профессию? Как правило, нет, не нужно это делать. Профессия, как правило, не меняется. В этом нет необходимости. Но нужно найти себя. Например, есть части тела, руки, ноги, голова, живот – это вот класс людей. Одно тело общества, различные классы, функции. На ногах опора всего тела, туловище, желудок обеспечивает энергией, пищеварение, торговля. Руки руководят, защищают тело, военные администраторы. И голова – это интеллектуал. Он руководит как бы направлением движения этого тела. Тут есть глаза, он видит. Есть рот, он говорит, поэтому рукам не нужны эти вещи. Руки, естественно, подчиняются глазам, ноги подчиняются глазам тоже. Они идут, потому что есть глаза, кто-то видит, куда мы идем. Неправильно будет, говорится в ведах, если кто-то хочет выполнять чужие обязанности с этой точки зрения, с точки зрения варны. это обязательно проявится как зависть. В этом нет необходимости, потому что все классы нужны, необходимы. Ноги необходимы для общества, руки необходимы, желудок необходим, голова необходима. В равной степени. Все это единое тело. Если мы хотим сменить профессию, мы должны задуматься, может быть, это была не моя профессия, может быть, я не квалифицирован в том деле, которым занимался, может быть, мое предназначение в другом. Да, ту вещь, которую вы можете делать бескорыстно, это есть ваше предназначение. И то, что вы делаете только за деньги, скорее всего, не является вашей природой. Если вы хотите, чтобы просто ваш труд был, оплачивался бы престижным, это, скорее всего, не ваша природа. Высшие классы никогда не думают о престиже. О престиже думают только низший класс. Низший класс, ну, рабочий класс, он такой, он простой. Он думает о славе, это вдохновляет его. Слава труду, они говорят. Доска почета ударных тружеников, герой труда, их награждают, прославляют. И люди этим вдохновляются, им нужен этот престиж, чтобы трудиться. И важно знать, что уважаются их труд, ценится их труд, и это их стимул. Стимул получить это от тех, кто управляет особенно, вышестоящего класса. Они очень рады будут, если они признаны. Но высший класс, скажем, если мы говорим о интеллектуальном классе людей, они не должны руководствоваться престижем или выгодой, потому что вопрос касается знания. Знание мы не для престижа. Для престижа означает, что нас могут купить, что людям сейчас вот престижно, я должен об этом говорить. Какой товар сейчас ходовой? Вот я должен сейчас такую именно теорию им давать, которая им нравится. Итак, я становлюсь мошенником, продавцом знания. Это неуместно продавать знания. То есть человек, который находится на уровне образования, духовенства, философы, учителя общества, они должны думать о деньгах. Образование не покупается. Это вопрос отношений. Их общество поддерживает пожертвованиями. Это вот древневедическая система. Сейчас, конечно, этого нет. Сейчас они на всем делают деньги, но именно это и есть проблема для высших классов. Высший класс потому и высший класс, что он не думает о деньгах, о славе или выгоде. Это и есть высший класс. Поэтому если вы чувствуете, что вы бескорыстно, что вы хотите делать, например, вот хобби ваше, что вам нравится делать бескорыстно, это, скорее всего, будет вашей природой. Что именно деньги нас сбивают с толку.
Здесь можно объединить два вопроса. Нужно ли женщине духовное развитие и может ли женщина быть лидером?
Нужно ли женщине духовное развитие? Странный вопрос. Что женщина – это какой-то другой вид биологической жизни? Человек – это мужчина и женщина. Это одно слово – человек. И для человека необходимо духовное развитие. Но, может быть, вы что-то другое подразумеваете, что быть духовным лидером именно как-то вот быть впереди, лидировать, раз вы духовно развиваетесь. Нет, нет, нет. Духовное развитие означает быть счастливым всегда, удовлетворенным, счастливым. Знать цели, смысл жизни. Это нужно всем.
Как почувствовать, что ты нужен Богу?
Да не нужен совсем. Бога все есть. Но с другой стороны, вы правы. Если вы из любви делаете к Богу что-то, то становитесь нужным человеком. Бог безграничен. И он безгранично жадный до любви. Так можно сказать, в положительном смысле слова. То есть, с точки зрения любви, это положительная оценка. Он безгранично может принимать эту любовь и отвечать на любовь. Это и есть его как бы природа – любовь. Поэтому, если у вас есть любовь или благодарность, и вы хотите как-то послужить бескорыстно Богу, то вы почувствуете, через бескорыстную деятельность почувствуете, осознаете себя душой на мгновение хотя бы. А значит, контакт с Богом есть у вас или был. Это мгновение остается в сознании на всю жизнь, но оно не стирается, и даже в следующей жизни не сотрется. Все остальное будет стираться, ослабевать, все материальные дела, там, даты и прочее. А вот этот момент откровения остается. Тут не будет вопроса у вас, потому что вы непосредственно переживете это. Итак, вот этот мент говорится, что не стремитесь увидеть Бога, а стремитесь, чтобы Он вас сам заметил вот через это вот преданное служение, через любовь. Даже если просто цветок ему предложите с любовью, или плод, или немного воды, простые вещи. Но от души это сделайте для него, и вы сами почувствуете себя душой.
Родители требуют тяжелого труда. Хочется понять, как поступить, если хочется больше духовного развития.
Родители требуют тяжелого труда. Как поступить, если хочется больше духовного развития? Но духовное развитие не означает лень. Не означает не работать.
Там имеется ручной труд.
Ручной труд. Ручной труд. Может быть, если это традиция семьи, то наверняка они захотят, чтобы вы продолжили как бы их традицию тоже. Вот они так работали, и вы так хотите, должны работать, они думают. Вот наследство такое у нас. Возможно, не хотят вас воспитать через какой-то труд тяжелый. Может быть, видят, что вы еще совсем молодой, зеленый, заносчивый. Вот, говорит, вот тебе тяжелый труд, научит тебя. То есть такие тоже приемы есть. Я не вижу ничего дурного в работе. Как бы, если даже это, может быть, не мое предназначение, но я могу работать, разные вещи делать, как в семье я могу разные вещи делать. Люди могут, как царские семьи, российские царские семьи, детей обучали всему. Они были будущие, значит, там цари, царская династия, но они выращивали пищу себе, дети уже с 12 лет, по-моему, или даже до, на земле, грядки делали, они ухаживали. Они трудились, не покладая рук, день напролет. Делали все, что необходимо. Они все сферы деятельности знали. Петр Первый тоже мог в кузнице ковать, мог корабли строить, мог дома строить, мог бриться, стричься, шить одежды, наверное, он все мог делать. То есть это опыт неплохой. Не то, что вы этому жизнь посвящаете, но потрудиться это полезно для жизни, для человека. Не вижу проблем. Это также поможет духовному развитию. Найти себя. Духовное развитие это больше касается качеств человека и способности мыслить. Просто если вы читаете книги духовные, вы уже духовно развиваетесь. Если вы еще молитвы какие-то творите, вы духовно развиваетесь. Если вы медитируете на имена Бога, вы очень сильно развиваетесь. Это вопрос как бы внутренний. Касается ума и качеств человека. Если вы развиваете духовные качества, то труд вам тоже поможет в этом. Там тоже нужно терпение, там нужно тоже оттачивать свою квалификацию, делать все с любовью, то есть приносить туда духовность, нашу деятельность. Поэтому я здесь не вижу проблем в этом вопросе.
Как правильно разрывать отношения в контексте того, что ну, приходятся бутыльники, негативное общение, да?
Как правильно разрывать отношения?
Да, с такими людьми.
Это так же, как выйти из тюрьмы. Ушел и все, и забыл. Нужна решимость. Другой пример может тоже помочь нам. Вы ходите в туалет по-большому каждое утро, наверное. Я надеюсь, что вы отрегулированы так, что у вас не беспорядочный стул, а все вовремя. Это важно. Вот. И когда вы сходили, вы надолго остаетесь там? Нет, сразу уходите. Смываете или сразу уходите с этого места? Вот так нужно относиться к такой греховной жизни. Вот пока вы не научитесь такому отношению, вы не разорвете эти связи. Вас на сентименты, на чувства купят. Снова собутыльники придут, скажут, дорогой Вася, мы друзья, ты меня уважаешь. Нет, давай как раньше. Давай завтра начнешь. Ну, давай хотя бы простимся. Ну, и так далее, и так далее. На чувства все равно кто-то купит. Если вы решительно настроены, это не проблема, опять же. От вашей позиции многое зависит. Собутыльники приходят, не открывайте дверь. Все, они больше не придут.
Может ли жена помочь мужу найти свое предназначение?
Да, она быстро найдет ему предназначение. Она скажет, ты тут лежишь как бревно, ты вообще ничего не делаешь, она будет его пилить, 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 и он очень быстро найдет свое предназначение. С другой стороны, есть другая сторона, вдохновляющая сторона, когда она замечает в нем вот эти особые природные качества, она подчеркивает их и вдохновляет человека. Это еще лучше, чем просто пилить, потому что денег нет дома. Это неприятная ситуация, когда вот человека пилят, потому что денег нет дома. Унизительно. А лучше именно вдохновить его, подмечая его природу. Вот. То есть жена должна понимать природу мужа. Я думаю, да, может быть, даже лучше, чем сам мужчина. В каком-то смысле, если это хорошая жена. Она понимает его вот лучшую сторону, лучшее качество, видит его также недостатки очень хорошо. Поэтому она может направить его очень разумно. Но это вопрос скорее доверия между супругами, чем как бы вот духовной силы жены, как давление, не давление, а доверие. В наше время современное муж и жена или мужчина и женщина не доверяют друг другу. Обычно муж пропускает мимо ушей, что говорит жена, а жена мимо ушей пропускает, что говорит муж. В этом проблема сегодняшнего дня.
Вы сказали, что долги разрушают семью, а сейчас много предлагается в рассрочку, как быть с этими моментами. Стоит ли брать или вообще исключить этот принцип?
Рассрочки, кредиты. Ну, мне не очень нравится это. Тут на выбор. Я думаю, это такая форма все равно рабства. Вы все равно будете потом отрабатывать это все. И будете жить ради того, чтобы отработать. Это сознание отработки. Не сознание творчества, знаете, служения Богу, обществу, а сознание отработки будет также примешиваться к этому. И может быть не в малой степени. Поэтому с какой-то точки зрения это может порабощать наш ум. Но с другой стороны, у людей, может быть, нет выхода. В современном мире так устроен мир, что выхода может не быть. Они живут в городе, а в городе нужны хорошие деньги, чтобы жить в городах сейчас. Транспорт нужен, понятно. То есть нужно или арендовать жилье, или что-то, если нет жилья, это нужно хорошее. Хорошо очень трудиться сильно, и у них нет выхода, поэтому они берут кредит, отрабатывают всю жизнь. 15-20 лет потом отрабатывает. Ну, что делать? Не в моем вкусе, но я пока не могу ничего сказать на этот счет.
Важно ли место, где живешь для своего предназначения? Например, живу в Петербурге, но мне хочется переехать в Краснодар.
Да, может быть, важно. Может быть. В городе у всех одно предназначение, так или иначе как-то зарабатывать. То есть город в гуне страсти всех людей стимулирует просто на престиж, на деньги, на конкуренцию. И на бесполезный труд просто, типа азартных игр. Я знал человека, который купил миноискатель и искал клады в Санкт-Петербурге. То есть так он как-то решил разбогатеть, что ли. Просто найти клад какой-то. Есть разные люди. Кто-то ищет клад всю жизнь, кто-то как в лотерею в жизни играет, на удачу надеется, что все-таки звезда, то есть на мою улицу тоже будет праздник, и заработаю какие-то деньги. Это все вот городская атмосфера. Но, как мы видим на опыте, многие городские люди уже через 20, только 30 лет такого опыта начинают понимать, что лучше было бы им именно, например, быть фермерами. Очень много людей к этому склонны. Иметь свою землю, скажем, какие-то участки, что-то выращивать. Многие-многие люди оказываются к этому склонны. Ведь изначально Россия, она была до тяжелой промышленности, именно она была такой аграрной страной, и люди были все на земле, пока не появился трактор. Большинство людей работали на земле, это благородный труд. А затем трактор выместил людей с земли, уменьшил количество людей, пошли в города, на заводы. Так стали образовываться вот эти огромные промышленные комплексы городские с большими жилыми массивами, такими как общежития, такие простые такие условия. Этажерки их называют дома. И там хороший транспорт, метро, автобус, чтобы всем вовремя на работу. Там тысячи людей на заводы едут с работы. И затем что? Удовлетворить их желание после работы нужно людям. Они же работают, что они хотят. Они пили пиво, они пили водку, они хотят какие-то развлечения, поставить дом телевизор, думают, вот так устраивается их жизнь. И забывают о предназначении. Это вопрос какой там был? Переезд,
Согласно месту.
да, но лучше большинству людям жить на земле, на своей земле.
Как постоянно держать цель жизни в фокусе?
Ага, хороший вопрос. Как цель жизни держать в фокусе? Не забывайте, помните об этом. Читайте книги каждый день. Я следую ведической традиции, я читаю Бхагавад-гиту, каждый день стараюсь читать. Или другие книги какие-то читаю, которые основаны на Бхагавад-гите. Божественные книги, духовные книги. Если вы себя осознаете как христианин, значит, должны каждый день читать либо Библию, либо Новый Завет. Либо обсуждать эти темы. То есть ежедневно, чтобы память не утрачивалась. Если вы думаете, что всегда успею, сейчас я занят, значит, вы уже забыли. Вот по этому индикатору можете определить свой фокус. Как только вы начинаете думать, что успею завтра, сегодня нет времени, завтра обязательно раскрою книгу, или схожу в храм, или прочитаю молитву завтра, которую вы так сказали, вы забыли, значит. Помните, значит, вы делаете это. Значит, поддерживайте эту практику. Тогда у вас будет хорошее памятование. И с годами вы увидите это. Огромная разница будет в сознании с обычным человеком, если вы свою жизнь посвятите чтению духовной литературы, молитвам, медитации.
Муж не ценит труд жены. Как намекнуть о том, что...
Муж не должен ценить труд своей жены, он ее эксплуатирует просто. Он приходит домой и говорит, дай то, дай это, тут ты целый день дома сидишь, ничего не делаешь, я там на работе, допустим. Это характер, ложное эго мужчины. Но нужно сказать, что это уровень среднего возраста еще. То есть человек незрелый. Вот он уже семейный человек, он уже взял ответственность, он так о себе мнит что-то, но это еще незрелый человек. Зрелый человек уже уважает себя. Если человек не уважает жену, он совсем незрелый, необразованный человек. Взаимное уважение – это уже зрелость. Иногда проходит большое количество времени, годы, прежде чем мужчина начнет вообще уважать женщин, понимать их значение, их роль в обществе.
Как научиться трудиться в благости?
Как научиться трудиться в благости? Благости – это качество, это качественная сторона нашей деятельности. Значит, как мы, насколько качественно выполняем свою работу? И еще к тому же, насколько мы еще совершенствуемся в этом. Если я занимаюсь живописью, изначально я вот шел этим путем искусства, я это понимаю, что всю жизнь я должен совершенствоваться. Так. Если кто-то врач, то же самое, он должен знать, что всю жизнь он должен совершенствовать свою работу, постигать глубже эту науку. Психология, медицина, не знаю, там, любая профессия, управление, боже мой. Целая наука, учиться нужно всю жизнь, и не одну, может быть, жизнь. Нужно совершенствоваться. Это благость, благости. Если мы работу выполняем для заработка только, это в страсти и в невежестве. Страсти и невежество. То есть мы хотим выгоды, а зачем-то толком не знаем, смысла не видим в этом высшего. Просто есть стремление к этому и страсть. Страсть существует. А невежественно, что их трачу не на духовное развитие, не на какую-то большую пользу. Проесть, не знаю, пронаслаждаться, прокутить деньги, или скопить где-то, сторожить их. Это в невежестве.
Еще раз этот вопрос. Насколько мне помнится, вы его отвечали, но еще раз он два раза повторяется. Уровень духовного развития зависит от варны или нет?
Уровень не всегда. Легче, интеллектуальному сословию легче и административному сословию легче продвигаться духовно. У них больше дано. Но больше дано, больше и спросится, говорить, там ответственности тоже больше. С этой точки зрения все равны. Что духовная практика, она связана с Богом. А для Бога все живые существа равны. Он не рассматривает варны. Он видит душу. Это вот в этой жизни сейчас у него такая варна, а в следующей жизни другая варна уже. Кто-то сегодня великий ученый, браман, а завтра он собака рождается. Вот что видит Бог. А вот человек низшего сословия, скажем, вообще заработать не может, полунищий образ жизни ведет. Но старается выполнять свои обязанности, чтобы как-то выжить, развивает свое смирение, совершенствуется. В следующей жизни он получит что-то более высокое. Вот эти варны, они неустойчивы. А дух, он устойчив может быть. Если мы в этой жизни обрели какое-то духовное знание, мы не потеряем его даже в следующей жизни. То есть это нестираемое, неразрушимый плод. Поэтому человек может быть дворником, сознающим Бога. И царь может быть тоже сознающим Бога. В чем между ними разница? Ведь они достигают одного и того же предназначения в итоге. Разница только в одном случае, если они завидуют друг другу. В другом случае разницы нет. Достигают одного и того же предназначения. Например, есть поезд. Там есть разные классы вагонов. Есть общий вагон, есть средний класс какой-то, есть люкс. Но цель-то у всех одна. Они же там не ссорятся. Они думают о месте назначения. Если поезд в движении, то мы не придумаем особого значения, в каком классе я еду. Если даже это не очень удобно, можно потерпеть, так или иначе цель будет достигнута.
Спрашивают, есть большое желание распространять ведические знания. С чего начать этот?
Книги. Изучайте книги, если вы уже начали их изучать. Ну, также рассказывайте другим про эти книги, книги распространяйте. Это самое лучшее, что вы можете сделать сейчас. Дать книгу человеку. В книге все очень хорошо изложено, даже лучше, чем мы сейчас можем понять с вами. На очень высоком уровне прокомментированы, переведены. Поэтому распространяйте книги.
Вопрос, может ли жена помочь мужу избавиться от прошлых долгов?
Может ли жена избавиться, помочь мужу. Избавиться мужу
то
от
у нее, видимо,
долгов?
Состояние.
Почему не может? Она должна помогать мужу во всех отношениях. Я не очень понял вопрос.
Может ли жена помогать мужу материально с его прошлыми долгами? Муж встал на путь духовного развития, но прошлые долги еще остались.
Хочется может, конечно. Муж и жена, они взаимозаменяемы.
И спрашивают, главное предназначение девушки – быть замужем?
Не думаю, что так можно сказать. Быть за хорошим мужем, я бы сказал. Не просто быть замужем. Как-то. Порядок идеальный такой. Муж служит Богу, жена служит мужу. Тогда все в порядке. Если муж никак не связан с духовным развитием, то это не является предназначением женщины выходить замуж за него. Если только она не разделяет его материальные взгляды, если она сама того же хочет. Другой вопрос. Но это не вопрос предназначения, это уже вопрос кармы. Судьба распоряжается, мы подневольны. Предназначение – это не судьба, не карма. Это именно предназначение для всех. Какая бы ни была бы карма, какие бы ни были варны, наше высшее предназначение каждого, мужчины, женщины, кто бы мы ни были, обрести любовь к Богу, достичь духовного просветления. Вот это предназначение. И ради этого мы исполняем свои обязанности, и семейные, и прочие, и уходим замуж, и женимся, и работаем.
Там Аджи, которая спрашивала, про, с чего начать обучение ведическим знаниям, она спрашивает, какие книги порекомендуете, и хотелось бы напомнить, что в том числе и ваши попросили озвучить книги. Рассказать про свои книги.
Мои книги – это предварительное образование. Я их писал для того, чтобы люди, которым трудно читать, скажем, Бхагавад-гиту, как она есть, или Шримад-Бхагаватам, или читание Чаритамриту, то есть такие книги, которые требуют, может быть, какой-то подготовки для кого-то так. Я написал книги вот такого предварительного содержания, чтобы приблизить людей к чтению книг ведической литературы. Есть «Эволюция сознания», сборник тем, там карма, реинкарнация, уровень сознания, три в одном. То, что написал для широкой как бы, вот, публики, так сказать, чтобы дать представление о ведах, об этих законах, которые там описываются, чтобы приблизить их уже к классике. Я опираюсь на книги